Пока я набивал рот вчерашними творожниками со сметаной, Яга пунктуально докладывала о произведенном у царя расследовании.
«Колдовства нет. Куба государев взята руками чистыми, никакими воровскими искусами не прикрашенными. Вошел человек в кабинет царской, по докладу ли, по делу спешному, а ли и вовсе случайно. Глядь, на полочке кубок золотой стоит, поверх краев червонцами насыпанной. Он его тут и покрал».
«Стоп! Двери охраняются стрельцами», едва прожевывая, напомнил я. «Случайный посетитель туда уж никак не забредет. Да и потом, горох хвастал, что кубок не маленький, сантиметров 50 в высоту, объемом литра на полтора. Добавьте эмали, художественную работу, плюс 35 червонцев царской чеканки. Общий вес весьма приличный».
«Так и ясно, как день. В кармане не унесешь, за голенище не сунешь. Вот разве за пазухой? А только нет там колдовства, намеку даже нет. Уж ты поверь, Никитушка, у меня на такие дела нюх наметанный».
«Свои взяли?»
«Вот про то не ведаю. Запаху там сейчас всякого хватает. Весь терем от ворот до маковок иноземным духом пропах. Есть вроде и приличный народ, а есть и такие, что я сама и на порог его не пустила. Того гляди, стырит чего, прости господи».
«Да, я-то, честно говоря, надеялся, что вы раздобыли какую-то особо ценную информацию».
«Раздобыл, милок, как не раздобыть?»
Хитро прищурилась бабка и поманила пальцем.
«Проведала я через допрос перекрестный царя, стрельцов охранных до двух девогорничных, кто в комнатку государева вчерась до покражи хаживал».
«О, вот это уже совсем другое дело», — повеселел я, дотягиваясь до лежащей на скамье планшетки. «Диктуйте, бабушка, конспектирую».
«Ну, так и чтобы не перепутать только. Ага, значит, знакомец наш, дьяк Филимон Гроздев».
«Тьфу, зараза! Ни одно дело у нас без него не обходится. Ладно, проходит как свидетель. Кто еще?»
«Не помню».
«Первоначально я решил, что она шутит».
«Ну, это-то было... Как его? Опять же, посол чей-то, бояре были, вот только которые...» «Вспомнила! Девки говорили, кто это шустрый там терся все время? Только кто? Не знают они, мельком видели, вот...»
Я молча захлопнул блокнот и сунул карандаш в планшетку. Бабка, насупясь, поджала губки. Время шло.
«Никитушка!
Угу.
Вот те кресты! Не буду больше с царем шампанево ихнюю распивать! Сперва приятно вроде, а на утро голова болит, и склероз вроде как обостряется».
«Да уж дальше некуда».
«Но Филимона-то я точно помню».
«И на том спасибо». Яга уже готова была обидеться, но ей на выручку вовремя вперся Митяй из сеней. «А простите великодушно, Никита Иванович, вот стрельцы бают, будто мне письма какие-то по ночи пришли». «Заходи, родной, заходи», — почти ласково пригласил я, делая самое доброе выражение лица. На что наш наивный дурачок и клюнул. Когда, сопоставив Митькину исповедь с текстом писем, я понял, в какую гиену огненную он втравил все отделение, нет, я не удивился. Я всегда ждал чего-нибудь особо выдающегося в этом роде. Пьяным он приползал, на крыше штанами висел, в петушином облике отрабатывал, с бандитами в рукопашную дрался, целую улицу едва ли не до бунта сывороткой правды доводил, отставных любовниц царских переманивал, Боже, до чего он только не вытворял. Но самое ужасное, что в данном конкретном случае наше ходячее несчастье упорно пребывало в стопроцентной убежденности в правильности и даже необходимости собственного деяния. Я на него не наговариваю. Судите сами. Митя, что значит «ваши условия приняты, оплату гарантируем»?
А вы откуда знаете? Неудобственно как-то письма-то чужие читать. Вдруг мне что личное, али про любовь понаписано было?
Там не про любовь, гражданин Лобов. Ой, а чуть-то вы так неласково глядите. И бабуля тоже. Да вы садитесь, гражданин. Разговор будет долгим. Я указал карандашиком на свободную скамью. Митяй поднапрягся, закатил глаза, мысленно перебрал в уме все свои грехи за прошедшую неделю. Ничего такого, что могло бы вызвать столь официальный тон, припомнить не смог, а потому испугался еще больше.
«Ну, вот он я. Сижу себе. Ругаться, небось, будете?»
«Ругаться? Поздно, Митя. Это мы уже проходили. Лучше расскажи, честно глядя в глаза, каким образом ты добровольно предложил услуги промышленного и политического шпионажа представителям 7 заинтересованных государств?»
«Христопродавец».
До Митьки доходило медленнее. Он только в затылке почесал, чуть смутившись выпученных глаз Еги, и недоуменно обратился ко мне.
«Не знаю, не ведаю. О каком таком-сяком шпионаже вы речь вести извольте, Никита Иванович? А только дело было так. Раз уж настал такой час, и нет мне боли веры, коли свои же сотоварищи в харю мою без содрогания глядеть не могут, скажу. Все как есть скажу. Пусть не видать мне больше света белого, не топтать траву зеленую, не целовать девок красных, не...»
«Бабушка, вызовите, пожалуйста, наряд стрельцов с пищалями. Я его собственноручно у ворот расстреляю».
«Да чё я сделал-то?» — взвыл, наконец, Митенька, видя, что на нас его спектакль не действует. «Бабулю нашу до терема царского без аварий доставил, не опрокинул нигде, под ручку до самых палат сопроводил, а уж в том, что она с государем напиться в стельку изволили, в том моей вины нет. А ежели она по пьяному делу сболтнула чего?»
«Зови стрельцов, Никитушка. Только расстрелом я сама командовать буду».
«Ну, был грех», —
повесил голову наш младший сотрудник.
«А только ничего особенного я этим послам и не обещал вовсе. Вы ведь как приказывали? Бабулю дожидаючись царских невест посмотреть, себя показать. Я и показал во всей красе. Один чужеземец опориченный возьми да и ткни пальцем, дескать, что за шеврон на рукаве ношу. Я ему вежливенько так, мол, милиция лукошкинская, самого царя гороха тайный сыск. Так он в энто слово прям как цепной пес зубами вцепился. Вынь да и положь, почему тайный? Ну, я как мог обсказал о делах наших, о службе нелегкой, о расследованиях дел преступных. На рассказ мой другие иноземцы набежали, видно, складно у меня выходило. Собрались, слушают, вопросы разные задают, исключительно по существу. Тут первый вдруг и спроси: а правда ли, что государь с нами по всем вопросам советоваться ездит? Я говорю, а как же? Мол, участковый наш Никита Иванович ему в этих делах самый заглавный советчик и есть.
Ну, а он мне, дескать, хочешь гульден за информацию? Не-а, говорю, нафига он мне? В кабак не пойдешь, семечек не купишь. Кому у нас тут его гульден паршивый нужен? Вот ежели пятак дали... Да я дали слушать не стал. Пошел на невест полюбоваться. Только ни одной и не видал. А уж вскоре бояре-эксперта нашего пятками вперед в сани загрузили... Информацию, какую ни на есть, я запродать не успел, да и не было ее у меня. Вон вы только подзатыльники давать гораздо. А как информации чуток. А чего не так-то? Отделению не в убыток, а мне лишний пятачок. Только маменьку в деревне платочком новым порадовать.
Один ведь я у нее кровиночка».
Мы с Егой долго, молча и тупо смотрели друг на друга. Попытка вербовки сотрудника милиции вроде бы налицо, но брать на себя еще и это дело не было ни сил, ни желания. Митьку можно запереть и никуда из отделения не выпускать, но люди нужны, а он какой-никакой опыт имеет. На шее висят две свеженькие кражи, обе в режиме строжайшей секретности. Значит, придется дробить силы.
«Дык я пойду, что ли, Никита Иванович?»
«Иди, Митя».
«А насчет расстрела как?»
«Не сегодня. Давай потом, а?»
«Ага, понял. Тогда, может, мне дровец наколоть, вроде заканчивались, да и баньку истопить к вечеру».
«Угу. Действуй согласно штатному расписанию», — меланхолично приказал я. «Только со двора никуда не ходи».
«Почему же?»
«В полено превращу».
Митька скосил на Егу глаза, подумал и решил не рисковать.
«Тогда понятненько. Ежели в полено, чего ж тут не разобрать? Разрешите исполнять?»
«Пшел вон!» — в один голос благословили мы. Ега завозилась с самоваром. Я без суеты подготовил список всех послов и дипломатов, приславших свои конвертики с согласием нашему теленку. Боже, ума не приложу, какую конкретно информацию он собрался им вруливать за 5 копеек? Шпион мирового сообщества. Джеймс Бонд made in Подберезовка.
«Не серчай на дурачка, Никитушка. Глядишь, все ян-то дело к нам и хорошей стороной обернется. Ведь сам знаешь, нет худа без добра».
«Поясните, пожалуйста», — устало попросил я, садясь за накрытый стол. Долго пребывать в заторможенном состоянии не позволяла служба. Чуток расслабился, пожалел сам себя. И за работу. Бабка в этом плане — кремень старушка. Уж сколько ей лет не спрашивал, а любому из наших молодцов фору даст. Я поближе придвинул блюдо с ватрушками. Ега, поправляя выбившуюся кудель, села напротив.
«Я вот что удумала, милок. Раз уж иноземцы энти так секретами нашими интересуются, так не они ли государевым по кражам руку приложили?»
«А смысл?» — философски прочавкал я. «К чему французам, полякам или австрийцам хоккейный кубок Лутошкина?»
«Так заради смуты народной! Опять же золотой он и с червонцами царскими немалых денег потянет. Им же, европейцам ентим, тогда чего у русского народу спереть?»
«Вообще-то да. Правда, в мое время больше ориентировались на нефть, газ и алюминий».
«Вот видишь!»
— торжествующе плеснула заварку мимо чашки моя домохозяйка.
«Сейчас вытру».
«Тогда кто же взял гетманскую булаву?»
«Какую булаву?»
Я хлопнул себя ладонью по лбу. Опять ничего не успел ей рассказать. Повесть о казацких наездах, отмене игры, исчезновении Шмулинсона и разговоре с полковником Черным заняла 20 минут. Бабка любила подробности и требовала пересказа в лицах. Я старался как мог, чай давно остыл, а до прихода Еремеева стоило определиться с направлением хода расследований.
«Ох, чую я, сокол ты наш участковый! Разными тропочками мы с тобой пойдем. Раз уж сразу 2 сверхсекретных дела на нашу милицию навалилось, стало быть, по одному и брать надо, а иначе к срокам никак не поспеть».
«Угу, дробить силы отделения», — уныло заключил я. «Ведь самое обидное, что так и придется поступить. Хотя времени на особое рассусоливание нам все равно не дали». Из сеней высунулся достопамятный стрелец Федор Заикин.
«Да-да-да-да-да-да, звольте».
«Дозволяю, докладывай».
«Та-ты-ты-та-там-ма-ма-де-де».
«Тамаде?» — не понял я.
«За-де-де-дело-спе-пешное»,
— вывернулся он, стараясь еще и жестикулировать.
«Ца-а-а».
«Дело спешное, царское», — угадали мы с Егой. Стрелец счастливо закивал. «Зови!» А вот звать-то никого не пришлось. Нарочно от государя передал, что Горох сей же час требует немедленного появления на его подворье всей опергруппы лукошкинской милиции. По словам того же посыльного, якобы для внеочередного одарения пряниками. Ух, и достали же они меня своей душевной простотой.
Надо ехать, Никитушка.
И Митьку тоже брать?
А как же? Ведь сказано же, все ее пергруппа, и значит, всех троих царь-батюшка лицезреть изволит. Поспешай, касатик, не ровен час, разгневается государь, да и пошлет всех нас.
Куда привычно, буркнул я. Честно говоря, мне и самому уже хотелось кого-нибудь послать.
На плаху!
Другие места, доступные моему вульгарному воображению, бабе-яге на ум не приходили. Впрочем, собрался я быстро. Митяя оторвали от общественно полезных работ, и все трое уселись в присланные за нами розвальни. Нарочный стрелец скакал верхом чуть впереди, помахивая плетью и покрикивая на зазевавшихся пешеходов. Денек был просто сказочный. Мороз и солнце, как справедливо отметил Александр Сергеевич Пушкин. Ни за что не вспомню это замечательное стихотворение целиком, но общий смысл кажется в том, что погодка – прелесть, и по такому случаю не грех опрокинуть кружечку в хорошей компании. Или я что-то путаю, и это из другого стихотворения. Пожалуй, действительно стоит ближе к вечеру убедить бабку открыть бутылочку какой-нибудь медовой настойки. Исключительно с целебными целями. Что-то уж очень я нервничаю из-за этого проклятого кубка. Нельзя так. Надо мыслить абстрактно, отвлеченно, позитивно и близко к сердцу ничьих проблем не принимать. Черт, но в данный-то момент проблемы мои собственные. Царь встретил нас троих в памятных палатах, которые я про себя окрестил овальным кабинетом. Горох внешне совершенно не похож на Билла Клинтона, но своих очередных пассий предпочитал принимать именно здесь. Маленькое окошечко с геранью, две резные лавочки, стены в цветочном орнаменте, шкафчик с вином и сластями, а в дальнем углу дверь, ведущая непосредственно в спаленку.